для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шановныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.
Убачивши, что княгиня Рапаловская знов намеревалась улезть в Яповоску, Алена без ранейшей деликатности, с рашучестью, якая издивила не одну княгиню, сказала: «Княгиня Ефросинья, я маю потребу проехать с моей нянькой». Княгиня закапулила губу, але покорливо схилила голову: «Слухайся, князевна, возьми у повозку князя Симеона. Пагрэй, ён не бога ў сядле зусім акалеў, у яго шчокі пабялелі, патры іх, княгіня». Сама здзівілася, што так уладна загадывала сталай жанчынай. А хітруння Ксенія голасам пакрыжанай дзяўчынкі спытала: «А я, князёўна?» «А ты, Ксюта, паедзеш са мной, ты паможаш мне». «У чым паможаш?» не сказала. У повозцы Ксения обняла князёну. Такие у них были относины с маленства, якія чамусьці не подобалися Алениной молодшей сестры Феодосии. А Марфу Андреевну апошний час, коли Алена стала невестой, полохали. Не дай Боже убачить великий князь, як покаёвка обнимая его дочку. Иван Васильевич Перун, его все боялись. Здаралася, что боярыни тратили притомность, коли великий князь кидал на их гневный позерк. Засынал Иван за беседным столом, и все змолкали. Ни князи, ни бояры, ни навод послы замежные не отваживались звенеть шклянками, а тем больше подняться за стола и пойти. С ее Марфой князь был ласкавый. И она вырастила не одну Алену, усіх яго дачок, хоть кормительками у тых были іншыя, молодые. Подбираючы дачцы своих людей, якія повинны служить ей у чужой краине, Иван Васильевич перший назвал ее няньку. Алена ж попросила мати послать ее и Ксению. Великая княгиня Софья знала незвычайное сябровство дачки с покаёвкой и, будучи верной заповетам Христа об ровности, не бачила в этом ничего такого, что пронижало б князевну. Усе люди – браты и сестры. «Ты святая, Алена!»
«Не блазнер, а Ксютка. Якая же я святая?»
«О, за тобой звери пошли!»
«Яны так сполохались, что пошли б за любым, за тобой!»
«Ой, я померла б, коли таки статок пошел на меня!»
«А хочешь, я тебе нечто скажу?» И зашептала князевне на ухо.
«Учора у вечера я целовалась с молодым боярином Замятнем. Солодко целуется боярин».
Ураженная Алена отхиснулась от веселухи. «Як можно, Ксютка?» Мать сдогадалась и почула, горотно поскардилась. «Гэта и дзяўчо давядзе мяне до магілы, бессаромніца, угамону на цябе няма і Бога!»
Пачулася команда, нокнул фурман, фыркнули коні, весело заспявали палазы. Гэтак жа весело смеялася Ксения от сполоху князёўны і маці, и настрой Алены узнялся еще выше, як хорошо, что побач с ей нянька и Ксюта, а не сонливая княгиня Рапаловская. Живым пахли теперь чернобурки и соболи,
і ажно потеплела у павозцы. У вязьмі начавалі у мужчынскім манастыры. У маленькай царкве адслужылі малебен, прысутнічалі князі і баяры. Войска размяшчалася ў горадзе на кватэрах, людзі прагнулі пагрэцца. Алена ці не ўпершыню за жыццё адчула, якая гэта дабрата, цеплыня. Не была дагэтуль так доўга, аж да 3 дні на марозе. У Важайску дачавала ў жаночым манастыры, і там было холадна, ледзьве сагрэлася пад футрамі, а тут, у цеснай келі ігумена, абвешанай абразамі, лікамі Ісуса, Багародзіцы, апосталаў, рускіх святых, было цёпла, чыста, прыемна пахла ладанам, воскам, ад воску вясной, травамі і мёдам. Можна было не толькі распрануцца, але скінуць і тыя верхнія ўборы, што сцягвалі жывот і грудзі, раздзецца і нават трохі памыцца. Пакаёўка шчабятала, што сарока, расказваючы свае ўчарашнія вечэрнія прыгоды, цалавалася ўжо з другім баярыным, а Лена злавіла яе на мане. Не было на пастою у жаночым манастыры ніводнага мужчыны. Князі і баяры начавалі ў палацы. Не стала выкрываць дзяўчыну, няхай выдумляе выдумкі яе, што казкі палохаюць яны маці, а яе Алену забаўляюць. Княгіня Рапаловская пакрыўдзілася, што князёўна аддала перавагу служкам сваім халопкам. З імі ёй весялей. Гэта кранала яе княжацкі гонар. Яна паскардзілася мужу, але князь Сімеон цыкнуў на жонку і загадаў нічым, ні словам, ні рухам не выдаваць сваёй незадаволенасці. Але не ўмела яна хаваць крыўду. Алена бачыла яе надзьмутасць, аднак не звяртала ўвагі. За той другі дзень дарогі, калі была прыгода з аленямі, яна ператварылася з натлівай дзяўчыны ва ўладарку не толькі свайго лёсу, а і ўсіх гэтых людзей, што служылі ёй, ахоўвалі ў незвычайным падарожжы. Ксюта націрала яе ногі пахучай маззю, падораны паслами імператара Фрыдрыха, які таксама прыслаў паслоў сватаць яе Алену ці сястру яе Феадосію за маркграфа Баденскага Альбрэхта. На сватаўство гэта Іван Васильевич адказаў, што саюз гэты непрыстойны для знакамітасці і сілы государа расійскага, брата старажытных цароў грэчаскіх, якія калі перасяліліся ў Візантыю, уступілі Рым папам. Даў імператару паносе вялікі князь, але змякчыў сваю адмову, перадаў паслам, што калі імператар пажадае сватаць князёўну за сына свайго караля рымскага Максіміліяна, то адмовы не будзе. Бацька часта ўспамінаў у сям'і гэты свой адказ з гонарам і гумарам. Алена расказала пра гэта Ксеніі, пажартавала. Бачыш, як магло выйсці, каб Максіміліян пасватаўся? Ехалі бы б з табой у Рым, не пабаялася б? Я за табою, князёўна, я на край свету паеду. А што мне Рым? Маці твая прыехала ж адтуль. А скажы, за Рымам зямля ёсць?
Ёсць.
А за морам? Ну, за морам Візантыя. Дык гэта за нашым морам маленькім, а за морам акіянам? Ну, не знаю. Ніхто не знае. Спытаю у Фамы. Табе прыемны гэты пах, князёўна? Нашы мазі лепшыя, травяныя. Ад іх авечым лоем смярдзіць. Ксютка, не выдумляй, а то мяне званітуе. Ну, маўчу, маўчу, князёўна. Не, ты не маўчы, я люблю, калі ты гаворыш. Ты ўсё ведаеш, больш, чым княгіня Ефрасіння. Дык я ж ад цябе набралася. А ты ведаеш, што за Вязьмы ледзьве не скасавалася бацькавая дамоўленасць з моїм будучим мужем Олександром.
Ой!
Великий князь Литовський потребував вернуть йому гэты город. І Олексін, і Ярославль, Мстислав, Козельск, Адоїв, много городов.
Ну, чого захотів, які широкі. Наші ж городи, русські.
Але були під Литвою. Де князі гэтых городов самі перейшли під уладу великого князя Московського. Батько так і написав Олександру. Де тому не сподобалося, що батько підписав грамоту «Государ усія Русі».
Ха, бачте, який указчик.
Коли станеш великою княгиней, то збити з його пиху гэтую, обламай роги.
Псютка,
мені давай такі поради, більш нікому. Да я перед Ефросинией молчу, что рыба. Ось Марье русалце могу сказать, Марье добрая.
Батька сказал послам, как передали Александру, что ничего высокого он не написал, а только назвал себе уладаром землю, что даны ему от Бога.
Ой, нелегко тебе, князевна, буди помеж мужем и батьком. Батька твой уладар? За гэтага сватовство так долго и шло?
Не только за гэтага. Король Казимир, якого Бог забрал уже, куды только уезжайте, у пекла, подослал князя Ивана Лукомска, каб забил батьку.
Не было такого помеж царами. Бога у них нема, у католиков гэтых.
Ой, не кажи так, сютка.
Я помню, як это злодеи Лукомска спалили у дравляной клетцы на Москве-Радце и тлумача его поляка, Матыяса.
Слухай, а на чем же погодились Иван Васильевич и Александр?
Великий князь Литовский пообещал признать батьку государом усия Руси, а государ поклялся Александру, что не будет потребовать в Киев и Смоленск.
У Киеве князь Владимир христил нас. Ой, Аксюта, не будем забывать нашу святую веру. Але у Вильни не все наши жадания будем выдавать.
Ты разумная князевна, а я дурница. Мама каже, поганый у меня язык.
Алена засмеялась. Добрый у тебя язык, Сютка. Я люблю твой язык. Только мне робится страшно, як ты молишься. Не переживаешь ты молитву.
Ой, даруй, моя владарка, я буду молиться щиро. И не целуйся с кожным боярином.
А як же жить? Одними молитвами?
На державном узровне межу никто не вызначал. И давно провели князи. Мое село, твое село. И так она и сновала, завоеванной Литвой, князство лечились литовской землей. Часом с помежных весок чинш собирали уладары и одной, и другой державы. На такой умовной межи урочистый пояс сустрели люди смоленской воеводы. Церемониала сустречи не было, да и не могло быть, бо с невестой ехали высокие послы великого князя литовского, воевода виленский князь Александр Юрьевич, князь Ян Заберезинский, наместник полоцкий пан Юры, наместник прославский и иншие паны. Великая свита. Яны вели рей, хоть Рапаловский и Русалка мели тайный наказ Ивана Васильевича не во всем подначаливаться литовцам. А тут смоленцы, пораившися с виленскими послами, пропоновали поменять дорогу. Вызначена была населище Павлова, туда и гонцов послали. Там мелися обедать, а потребовали ехать на Дорогобуж. Рапаловскому и Русалку сдалось, что смоленцы нечто темнять. Да и гонор был. Кто мае уладу командовать ими, коли сам великий князь начертил маршрут? Где он больше наезженный тракт? Кто его наездил? Зима, аршинный снег, ветер, завируха починается. Долго спрачаліся, стыли кони и люди. Алена занервовалася, бадай обурылася, чему ей не поведавляют причину супынки.
вылезла з павозкі і, закрываючы футрам твар ад снегу, шпарка пайшла наперад, дзе ў зацішку маладога хвойніку стаялі вяльможныя камандзіры. Спалохала князя Рапалоўскага і баярына Русалку, ды Забярэзінскі устурбаваўся, першы кінуўся да сустрач. «Князёўна, прабач нас, загаварыліся!» «Князь Сімеон, што здарылася?» «Паны літоўцы патрабуюць змяніць дарогу, ехаць на Драгабуш». «Мои госці». «Ты не госця, князёўна, уладарка. Калі стану вялікай княгіні, тады буду уладарыць, а цяпер паслухаемся гаспадароў». Убачыла. Князь Рапалоўскі скіз, а Забярэзінскі наадварот зазяў, што сонца веснавое. «Слава табе, вялікая княгіня!» Падхалімства літоўца не спадабалася. Навошта ён да вінчання называе яе вялікай княгіняй? Нядобра гэта, як усе людзі таго часу Алена была прымхлівая, і ў сэрцы яе змяёю паўзла трывога. Чаму? З якой прычыны? Калі вярнулася ў павозку, і чарада павозак і коннікаў кранулася, прачытала малітву ў голас з прымарфі і Ксеніі. «Гасподь, святло маё і ратунак мой, каго мне баяцца? Гасподь, крэпасць жыцця майго, каго мне страшыцца?» У Марфы ў вачах застыў страх, і нават Ксюта стала незвыкла сур'ёзная. «Хто цябе напалохаў, князёўна?» «Літовец назваў мяне вялікай княгіняй». Я спалохалася. Марфа зразумела яе, і як добрая маці таксама устрывожылася. Ксенія засмяялася. «Вучыся быць ёй, князёўна! О, каб мне святіла княства, то ўсе паны гэтыя стаялі б слупамі перада мной, у прыслугах хадзілі б. Во, паездзіла б я на іх, як на вараных, гэты певень Рапалоўскі. Ну, што за язык, што за язык?» Бедавала маці. «Богу памаліся, як князёўна, Бог і так мяне любіць без малітвы». Алена пасміхнулася, падумала. Гэта шчасце, што ў яе ёсць Ксюта. Яна, як ніхто, праганяе ўсе страхі, усе чорныя думкі. Драгабужа не было. Драгабуж быў спалены. І хоць усё засыпаў чысты снег, было відно, што жахлівае зруйнаванне адбылося нядаўна, у мінулую восень. Глядзелі чорнымі зевамі печы, якія ў тыя часы паліліся па-чорнаму без комінаў, на спаленых дрэвах, на печах, абгарэлых зрубах, на снежных гурбах, над якімі паднімалася пара. Пад снегам былі землянкі, жылі людзі, сядзелі вароны, безліч варон, натапыраных, тлустых, нахабных. Нават мноства коней і людзей не спалохала іх. Наадварот, вароны спалохалі воінаў, як злыя духі, што прадракалі бяду. У цэнтры былога горада, каля згарэлай царквы, тырчэлі галавешкі. Дарогу кавалькадзе коннікаў, што ехалі наперадзе, перагарадзіў натоўп людзей, жанчыны, дзеці, старыя. З натоўпам паспрабавалі гаварыць літоўскія паслы, князь Рапалоўскі. Не, людзі патрабавалі вялікай князёўны. Да павозкі падбег задыханы, збялелы баярын Міхайла Русалка. Алена яшчэ раней выйшла з павозкі, убачыла спалены горад і зноў спалохалася. Бядой! Бядой сустракае яе літоўская зямля. Спатыкаючыся ў глыбокім снезе, князёўна пайшла наперад. Князь Рапалоўскі паспрабаваў спыніць яе на пэўнай адлегласці ад натоўпу, але яна адхіліла яго і спынілася за якія 5 крокаў ад старых, што трохі выйшлі наперад. Найперш старые, за ими все остатние упали перед ей на колени, и слезы затуманили ее очи. Она не одразу разглядела этих людей. Боже мой, какие они змарнелые! И одетые не у кожухи, кто в что, у рызё, у скуры звериные, обутые в соломяные постолы, у деток тварики синие, аж на светились. Торгобушцы протягнули до ее руки, заголосили хором: «Ратуй нас, Збавителька наша, мать родная!» «Кто? Кто вас спалил?» «Князь Розанский с татарами на Миколу, на святого Миколу! Храху не побоялись! У татар хиба есть грех? А лишь и наши были, наши, православные, повели у полон усих молодых мужчин, погнали живёлу, ратуй, ратуй, великая княгиня!» Снов княгиня. От моцного хвалявания и холоду Алену колотила. Чем я на могла помогчи этим людям? Накормить бы хоть детей, сказать им, что им сказать. Жахом отчула, что отняло голос. Але собрала силы, хрипло, легучно сказала: «Я обещаю вам, я обещаю, что великий князь московский, батька мой, и все русские князи, что поклялись Ивану Васильевичу, и великий князь литовский, муж мой будучи, с этого дня николи не будут воевать помеж собой, никто больше не будет нападать на вас, никто не забье ваших мужов, батьков. Давайте помолимся разом за вечный мир, да поможет нам Бог». Молились хором: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» Алена поверила, что она обвестила вечный мир, и плакала от счастья. Сказала после молитвы: «Устаньте с колени, холод». И упевненным голосом у ладарки без охриплости сказала воеводе Виленскому Александру: «Князь, поможи этим людям! Скажи воеводе Смоленскому». И запевнила несчастных: «Я помогу вам, я помогу». От хвалявания и холоду Алене вельми хотелось у таемный вазок. Кольки дён уже смело, без сорому ходила туды, а тут не могла. На попелище, где безумовно свежие могилы закатыванных людей, забитых одноверцами. Святый Боже, як ты дозволяешь такое, каб свое забивали своих? Да и подбег князь Рапаловский, червоный, взбудженный: «Пробачь, князёна, али больше я тебе не слухаю. Я отчувал, что, меняючи дорогу, литовцы хочут подкласть нам свинью, и настоял бы, каб не ты, князёна, нам тыцнули у нос великому князю Ивану Васильевичу, омовляв, что робят русские после того, як заключили договор, и государ усия Руси целовал крыш. Князёвна, я не виню тебе, ты дитя еще, не разумеешь, князь Симеон, накорми детей. Чим? Тым, что везем. Рапаловский узмахнул руками, что тая ворона, якая только что взлетела с сосны. «Великая князевна, я отказываю не только за тебе, а и за воинов своих. Я не хочу проехать в Вильню с 10 человеками. Мне треба усе 2000 голов, а это 2000 ротов. Литовцы накормить». Литовцы накормить, ног не потянешь, и, не поклонившись, навод побег назад. Ксюта сказала: «Ох, хотела я сказать ему, раскудахтался певень, детей не можно накормить, уж минта». Мать ледве не сомлела: «О, Боже, Боже, накличе этой девчо беду на свою голову и на мою, князевна, не потурай ты ей, прошу тебе». А Лена обняла покаёвку. «Пошли, Ксюта». «Туды? Али, туды?» Одышевши, Ксюта засмеялась: «Помочим князя Симеона, нехай остыне». Каб затвердить упэўненасць свою, что я навязе мир людям литовским, российским, Алена Ивановна вспомнила историю, якой вучили ее. Апошний год после сватания ей рассказывали про относины великого князства Московского с великим князством литовским, русским, жемайцким. Рассказывали батька, придворный летописец, духовник ее Фома. Летописи читали, подания, вспоминали легенды. Вспоминаючи, Алена рассказывала Ксении и боярине Марии. После сутычки с Рапаловским жонка его Ефросинья напрошивался у повозку князевны, але каб не брать ее, Алена запросила русалку, тихмяную, послужливую, немногословную. Больше за 100 годов назад везли еще одну невесту, только с заходу на всход, але, видать, не по этой дорозе, бо везли с Пруссии. Да была она литовка. Это моя прабабка, жонка моего прадеда Василя Дмитриевича, великая княгиня Софья. Она была дочкой Витовта, великого князя литовского. Але тады, коли он выдавал свою 17-годовую дочку за Василя, князь не был еще великим. И он мусил шукать притулку у Пруссии, у рыцаров, утекший от брата своего Ягайлы, який зневолил его и хотел сгубить. «Забить брата?» – жахнулась Ксения. «Теле улады, Ксюта, никого не шкадуют. Батьки родного. А чему ж научил нас Иисус Христос?» «Не богохульствуй, девка», сказала боярыня Марья и перехрестилася. «Христос учил жить по Божьем законе, да дьявол спокушает нас, и мы губим свои души». «Я чему вспомнила сына Дмитрия Донского? Витовт, коли вернулся без допомоги прусаков у ладу великого князя, воевником стал, поширал державу свою за кошт русских землю. Иншие русские князи воевали с ним, а зять его, Василь Дмитриевич, ни разу не поднял руку на своего тестя. Я только что пообещала несчастным людям, что везу им мир, и я молюсь зараз. Помолитесь и вы. Я молюсь, как Бог дал розум батьку моему и мужу моему николи не воевать, покуль я буду жить на земле».
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.